Я вас хотел поздравить с праздником, который мы отмечаем, который, как ни странно, наверное, кроме как в восточном мире, в западном мире особо не отмечает, это вход Господа в Иерусалим. Вот, там всего-навсего несколько праздников, связанных с Библией. Это Пасха, Рождество, остальные около такие библейские, связанные со святыми, их жизнью. Вот, а мы отмечаем этот праздник, и для меня в очередной раз это такое, знаете, воспоминание и пример, как часто мы хотим иметь, как бы так сказать, культурные, поймите меня правильно, карманного Иисуса Христа, как идолопоклонники это делают, которые придумывают себе идолов, придумывают себе богов, те, которые отвечали бы их требованиям. Так оно происходило и с иудейским народом, когда он входил. Они постилали одежды под ногами. Когда он входил, они кричали «Осанна!». И тут же проходит неделя, они его распинают. Почему? Потому что он элементарно не оправдал их надежд. Им нужно было совсем другое. И иногда мы тоже, бывает, в нашей жизни вот так же ведем, и даже по отношению к церкви, как такое высказывание есть, что мы играем в церковь, мы играем в религию. Когда, да, собственно, сейчас очень много людей, которые называют себя верующими. Вы встречали реальных атеистов, кто бы сказал, что я не верю ни в какую потустороннюю силу, человек умирает, и на этом все заканчивается. Вот сейчас почти таких, что нет, у меня есть только два человека, один мой достаточно близкий друг, хотя мы не виделись несколько лет. Но вот он утверждает, он говорит, то, что нету ничего после смерти, на этом все заканчивается. Вот он отвергает любые другие силы, душу и все остальное. Но в основном люди верующие, они во что-то верят, но по телевизору вы все слышали, что когда спрашивают о вере, то как человек отвечает? Ну, вы знаете, вера – это нечто такое интимное. Вера – это то, что в глубине моего сердца. Это то, о чем бы не хотел пред всеми вами распространяться. Так, и вот это на самом деле культивируется с точки зрения, когда кого-то не подойди спроси, веришь ли ты в Бога? Да, я верю в Бога. А в кого ты веришь? И нет таких песен, как только у нас, когда мы поем, ну, я знаю, в кого я верю. Поете такую песню еще? Да. Не везде поют уже. Потому что мы знаем, в кого мы верим, и мы готовы идти и это провозглашать. И поэтому, как уже Дмитрий говорил, что у вас такие сейчас вот евангелизации, когда вы ходите на улицу, когда раздаете приглашения. Не бойтесь этого. Не стесняйтесь этого. Потому что многие действительно боятся, и они себя чувствуют неуютно. Как это выйти за пределы церкви? Как это выйти что-то кому-то сказать? Но люди, они, с одной стороны, ограждают себя, а с другой стороны, им нужно это узнать. Они хотят. Я очень много в прежние годы ездил в поездах, потом пересел на самолеты, но у меня в среднем выходило вот за 3 месяца, я проводил в поезде суммарно где-то 15-17 суток в поезде. Очень длинные переезды, помного. И всегда встречаешься с разными людьми. Вы не поверите, на другой конце России, вообще где-то далеко, я в поезде встречал людей, которые говорят, о, вы знаете, мы в конце 80-х годов были в Москве Центральной Баптистской Церкви. Вот они, будучи, живя там, в Сибири или на Дальнем Востоке, они бывали, они знают. И начинаешь говорить, они сначала тебя не принимают, а потом на вторые сутки начинается беседа, и ты понимаешь, насколько важно уметь общаться с людьми, уметь говорить. И вот это вот то, что называется евангелизмом. То, что называется евангелизмом, когда мы доносим благую весть до людей. И у нас тема с вами ученичество. И я вот не вижу чудесной афиши, но мне тоже прислали, вы молодцы, вот это вот мне очень понравилась афиша сегодняшнего общения, где в треугольничке буква У, очень оригинально сделано. И хотя ученичество, но евангелизм – это то, что называется преученичество. Это то, что стоит перед самым ученичеством. А что такое ученичество? Вот в контексте нашей с вами веры, кем мы с вами являемся? Вот кто сможет ответить? Кто мы пред Богом, друг пред другом, и кем мы должны быть перед людьми? Не знаете?
Дети Божьи.
Дети Божьи. А, ну, так, все правильно, конечно, да.
Между собой, братья и сестры.
Между собой, братья и сестры. А как Писание нас называет?
Христиане.
Христиане сколько раз?
Ну, нет.
Царственное священство, народ святой. Знаете, в послании к Колоссянам, 1 главе, 28 стих, там апостол Павел говорит, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека, научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. То есть здесь, говоря о научении, здесь не говорится просто как о проповеди. Потому что проповедь, это, особенно, знаете, в современном мире, она приобретает контекст некой лекции. Когда человек говорит другому лекцию, иногда очень выверенно, богословски, и это должно быть на своем месте, потому что мы должны понимать, мы должны изучать слово, мы должны знать, как действовать. Но в конце концов мы часто не видим жизни этого человека, и мы не можем следовать его примеру. А он говорит, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. То есть это больше, чем просто слова. Это больше, чем слова, это наша жизнь. Я тогда еще немножко такое сделаю введение, а потом я скажу, кем нас Писание называет на самом деле, чтобы мы четко понимали, кем мы должны быть в реальности. Когда мы говорим об ученичестве в контексте вот нашей церковной жизни, да, то мы часто говорим о некой дисциплине, которую мы должны, ну, быть дисциплинированы в нашем поведении. Но мы еще и говорим, что ученичество – это влияние на людей, когда мы влияем друг на друга или когда кто-то более опытный в духовном отношении влияет на нас. И поэтому ученичество внутри церкви – это прежде всего межличностные отношения между братьями и сестрами и между, что более важно, к чему мы должны стремиться, между верующим человеком и Богом. Вот эти взаимоотношения. И когда Иисус уже в своем, когда перед самым Вознесением, в великом поручении, Он говорит, идите и научите все народы, то Он говорит им, идите и установите с ними взаимоотношения. Невозможно научить человека, ведь вот здесь еще знаете, какая разница? Есть термин научить, а есть термин преподать. Вот есть педагоги, а есть учители. Чем отличается педагог от учителя? Элементарно, педагог, он передает те знания, которые ему кто-то передал. То есть он в свое время учился, приобретал эти знания, он их получил, может быть, как-то через свой опыт трансформировал и передал другим. А учитель тот, кто учение формирует, тот, кто, можно сказать, является началом этого учения. Естественно, самым первым и самым главным учителем это был наш Господь Иисус Христос. И мы дальше посмотрим, как он эти отношения выстраивал со своими учениками. Но, и говоря «идите, научите», это говорится, что идите и настройте, выстроите свои отношения с другими людьми. И поэтому ученичество – это прежде всего не класс, не парты, не записи в тетрадях и не зубреж каких-то истин, а ученичество – это прежде всего, ну, скажем так, стиль жизни, что ли. Поэтому ученичество – это когда мы влияем друг на друга. Я извиняюсь, что я читаю по бумажке, это тоже была такая проблема, я обычно не люблю все эти бумажки, вот у меня жена иногда смеется, там найдет такой клочок, где, вот, знаете, желтенькая на липучке, ну, стикер, да, вот, спасибо. Вот, и там несколько пунктиков, она говорит, это, говорит, что, твоя проповедь, потому что я привык все запоминать, но когда я коснулся этой темы, то тоже немножко забегу вперед, я затормозил, потому что я вдруг не понял, вернее, не то, что не понял, я не знал, что конкретно вам передать. Почему? Потому что тема очень большая, и есть богословская часть, есть ученичество как понимание нас как ученики. Есть ученичество как понимание нас самих, осознание нас самих как учителей, которыми мы тоже являемся или со временем должны стать и так далее. То есть это объемная тема, и поэтому я, может быть, немножко буду тоже говорить сумбурно, вы сами делайте выводы. Вот в Евангелии от Марка, в 1 главе 16 стиха. Проходя же, нет, 16, ну да, 1 глава. Проходя же близ моря Галилейского, увидел Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И сказал ему Иисус: идите за мною, я сделаю, что вы будете ловцами человеков. И они тотчас, оставив сети, последовали за ним. Сказал: идите, исследуйте за мною. Это вот тот самый сильный пример ученичества, который оставляет нам Христос, когда Он дает простое это приглашение: иди, исследуй за мной, и я научу тебя. Вот так Он буквально каждого из учеников своих призывал, и многих других, которые, видимо, и не последовали, которые отпали, как мы знаем. Вот. Он каждый говорил: идите, исследуйте, следуйте за мной. А Павел говорит: подражайте мне, как я подражаю Христу. То есть, когда мы говорим: иди, исследуй за мной, то мы должны понимать, что мы не просим, чтобы следовали именно за нами, но через нас следовали бы за Христом. Когда мы бы являли этому миру Иисуса Христа, когда мы бы являли друг другу Иисуса Христа. То есть следуй за мной — это не то, что делай как я, но следуй за мной, подражай мне, как и я подражаю Иисусу Христу. И поэтому сам термин ученичество, он не может стоять выше конкретного человека, потому что мы не к себе приглашаем, но ко Христу. И вот, уже говоря о термине ученик, то, как уже было сказано, мы христиане, вот христиане используются три, то есть три раза это слово употребляется на Новозавете, всего-навсего три раза, причем два раза в одном и том же месте. И мы должны понимать, что сами христиане христианами себя не называли. Иисус Христос не называл своих учеников христианами, а это те люди, которые стояли и смотрели со стороны, язычники, которые не знали, как бы их назвать. Ну, кто это? Вот есть те, следуют за тем-то, эти за тем-то. За кем эти люди следуют? За Христом. Ага, христиане. А верующий, сколько именно конкретно слово «верующий»? Ну, я беру так оригинальный текст, может быть, у нас в синодальном переводе чуть я не смотрел, но верующий сколько раз употребляется, как вы думаете? Еще меньше. Слово «верующий». Именно верующий, но в оригинале, я говорю, может быть, я не следил по нашему переводу, слово «верующий» употребляется в Новом Завете два раза. «Христиане» употребляется три раза, «верующий» употребляется два раза, в том или ином контексте «ученик» употребляется 269 раз. Христос не призывал к себе верующих, Христос не призывал к себе христиан. Но Он призывал к себе учеников, которые готовы идти, следовать за Ним и учиться. А что значит ученик? Кто из вас когда-нибудь учился где-нибудь? Кто из вас до сих пор является, ну, в светском понимании учениками? Студентами, пускай будет, аспирантами. А кто уже не является? Я же тоже не являюсь, да? То есть, смотрите, есть период в нашей жизни, когда мы являемся учениками. Есть период в жизни, когда мы студенты, когда аспиранты, может, кто-то защищает диссертацию. Этот период заканчивается, и мы перестаем быть этими учениками. То в контексте Нового Завета, в контексте того, что говорит Иисус Христос, вот этого периода уже нет. Он не говорит, что вы будете учениками, а потом станете христами, или станете богами, или станете кем-то еще. Он призывает на постоянной основе учеников. А кто такой ученик? Кто постоянно учится, и учится, и учится, и учится. Да, к сожалению, наверное, каждый из нас в своей жизни сможет привести такие примеры, когда мы очень хорошо учимся, когда по каким-то причинам у нас идет такой спад, когда мы становимся самыми, может, лучшими учениками, а когда по нашей лени или, может, по внешним объективным причинам у нас что-то не получается. Но это вот такая плавающая точка. К сожалению, такое происходит и в нашей христианской жизни. Но этот процесс должен быть постоянен и без остановки. Поэтому, конечно, когда нас в мире спрашивают, кто вы такие, если мы скажем, мы ученики, то, наверное, для этого мира это будет нонсенс. Да? Люди не поймут, какие ученики, чьи ученики. Но, и когда мы говорим, что мы христиане или что мы верующие в Бога, это понятно. Но когда мы осознаем сами себя, это очень важный момент, и, может, даже в прошлый раз мы чуть этого касались, понимание того, кто ты есть. Мы должны понимать себя, что мы являемся учениками. Давайте прочитаем, может быть, Лука, 14 глава, 25 стих. «С ним шло множество народа, и он, обратившись, сказал им, «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены своей, и братьев, и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. И кто не несет креста своего и идет за мной, не может быть моим учеником. Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде, не вычислит издержек, имеет ли он, что нужно для совершения ее? Дабы, когда он положит основание и невозможно совершить, все видящие не стали смеяться бы над ним». Говоря, этот человек начал строить и не мог окончить. Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с 10 тысячами противостоять идущему на него с 20 тысячами. Иначе, пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником». Соль – добрая вещь, но если соль потеряет силу, чем исправить ее? Ни в землю, ни в навоз не годится, вон выбрасывают ее. Кто имеет уши, да слышит. Конечно, опять-таки для человека мирского это такие вещи очень жестокие. Иногда некоторые осмеливаются обвинять Иисуса Христа в такой жестокости, призванию к чему-то неправедному, потому что, ну как это, если кто не возненавидит отца свою, мать свою, детей своих, и братьев, и сестер, и ближних, и от всего не отречется, тот не может быть моим учеником. Но здесь, конечно же, как всегда, или как часто, Иисус Христос, он приводит такие, знаете, крайние примеры, которые ясны и очевидны. Потому что здесь не говорится ни в коем случае ни о ненависти, и никто это никогда не понимал, как только вольные трактовщики. Но говорится о том, что если мы любим Христа, Иисуса Христа, менее, чем наших близких, родных, если мы любим в этом мире что-то больше, чем Христа, когда мы готовы ради этого чего-то другого пренебречь Его заповедями, Его уставами, то тот человек не может быть учеником. То есть, другими словами, несение этого креста, о котором говорит Христос, это личное жертвоприношение. Любой человек, желающий быть учеником нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа, он что-то всегда приносит в жертву. И иногда эти жертвы, они тяжело даются. У многих, я знаю, некоторые из моих родственников, отчасти я тоже, допустим, мы принесли в жертву, это не сразу понимаешь, но карьеру. Карьеру какого-то музыканта, может быть, кого-то еще. Но ты понимаешь, что для тебя в таком случае, что для тебя в таком случае важнее. Поэтому первый принцип следования за Христом – это отречение от всего. От чего? От всего, что есть в этом мире. И второе, это подчинение Христу. Потому что мы подчиняемся. А сам Христос тоже говорит об этом ученичестве. Он говорит, кто такие ученики? Это Иоанна 8 глава, 31-32 стихи. Ученик – это тот, кто следует за Христом. То есть сам Христос говорит, если пребудете в Слове Моем, то вы истинно ученики Мои. Тот человек, который постоянно пребывает в заповедях, тот, который к этому стремится, он является последователем и учеником Иисуса Христа, тот, который постоянно учится. Еще раз я хочу сказать, что мы должны понимать, что ученичество – это процесс. Я на днях учил своего сына делать яичницу. Знаете, вы знаете, что мне это стоило? К счастью, у него получилось в те разы. Когда я первый раз делал в своей жизни в детстве, у меня не получилось. Но я делал на всю семью омлет. И уже разбил, может быть, 8 яиц вот в миску. И он подходит: «О, пап, я хочу тоже попробовать». И я понимаю, что сейчас ему, как бы был такой момент, другой раз, может, я отказал, а здесь я не мог ему отказать, потому что он мог ему сказать: ну и все, и не надо, и больше я не буду. Я, как говорится, ему крылья бы обломал, хотя тут яичница все-навсего, но тем не менее. А я понимаю, сейчас он только не так ножичком даст, и вся эта скорлупа, и все это посыпется в эти уже 9 или 8 разбитых яиц, и у меня остается только еще одно, и что ты будешь делать? Надо будет что-то другое измышлять. И я думаю: так, это риск. Это реально риск для меня, для всего моего дела этого дня. И я уж так его взял, яйцо, взял нож, так, чтобы и вместе с ним, и о чудо, получилось так, что ничего туда не упало. А могло бы быть иначе. Стоило бы мне его за это ругать. Ну, наверное, меня бы стоило, если бы я неаккуратно поколотил бы, все это помешал бы вместе с скорлупой и зажарил. Да, мне сказали: ну ты взрослый человек, ты всю жизнь жаришь яичницу. Вот, но когда человек только начинает, могут быть эти ошибки, могут быть вот эти вот, поэтому немножко я говорю, так это звучит идеально, но тем не менее мы должны понимать, что ученичество – это процесс. Итак, мы говорили, что те, кто прибудут в Слове Моем, те истинно мои ученики. А другое еще он говорит, Христос, Иоанн 13 глава 34-35 стихи: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как и я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга». И потом, смотрите, это очень важная вещь. Очень важная вещь для свидетельства. «Потому узнают все в округе, все, весь мир, которые будут на вас смотреть, потому они узнают, что вы мои ученики, если вы будете иметь любовь друг к другу». То есть, то, может быть, с чего мы начали, что говорят, что вы знаете, вера – это очень интимно, что я не хотел бы, чтобы вмешивались в мою личную жизнь, мои отношения с Богом. Это напрямую противоречит Писанию. Да, может быть, не нужно нам выходить, и человек, если не хочет насильно его трясти за грудки и говорить: покайся и поверь, вот я такой верующий человек, ни в коем случае не должно быть насилия, но и скрывать это нельзя. Более того, он говорит: идите, научите, идите, благовествуйте, идите, евангелизируйте, конечно же, теми методами и средствами, которые адекватны на сегодняшний день. Это Боже сегодня работает, завтра не работает, а в том веке об этом даже не знали. И здесь он говорит: все узнают, все должны узнать, если вы эту любовь друг к другу будете являть всему миру. Поэтому, когда я вижу, когда братья и сестры любят друг друга, когда они общаются, когда молятся, то это свидетельство, что это ученики, истинные ученики Иисуса Христа. Вот мне бы хотелось, чтобы каждый из нас задал себе вопрос. И много еще других мест, которые об этом говорят, мы не будем сейчас, потому что, я говорю, эта тема очень большая. Но мне бы хотелось, чтобы каждый из нас себе задал вопрос. Наверное, все мы здесь считаем себя учениками Иисуса Христа. А задайте себе вопрос: а почему или по каким признакам другим может быть видно, что вы являетесь последователем Иисуса Христа? Хорошо, скажем другими словами, как это понятно миру, по каким признакам вашим внешним будет видно миру, что вы являетесь христианами, верующими в Бога? По какому признаку? Вот я упомянул только лишь любовь, но опять-таки хотел бы привести пример, из своей личной жизни. Когда я был еще студентом, мне очень тяжело давалось общение с людьми. У меня был круг близких мне людей, несколько друзей, с кем мы близко и тесно общались. Но подойти кому-то, был даже период, ну, конечно, еще до студенчества, когда еще, наверное, в школе учился в старших классах, я стеснялся зайти в магазин и попросить, покажите мне, пожалуйста, вот там что-то, неважно что. Или подойти и спросить, сколько времени. Ну, так вот мне тяжело это все давалось. Когда учился, тоже мне, ну, не так легко находил общий язык. Пару раз я попытался пригласить друзей сюда, в эту церковь, в другие церкви. Как-то они вот сказали, что нет, мы не пойдем. И я перестал что-то говорить. Перестал на эту тему с ними общаться. Я просто приходил, учился, ходил сюда в церковь, здесь служил, трудился, там в миссии работал. И так проучился много лет. И потом получилось, что мы отправились на гастроли. Если не ошибаюсь, куда-то в Ирландию или в Англию, вот такое что-то было. И стали жить вот с ребятами там вот такое типа общежитие студенческое, там 7 или 8 человек в одной комнате. И вдруг они подходят ко мне и говорят, слушай, а ты не такой, как мы. Я говорю, почему не такой? Я так же одеваюсь, все, так же с вами учусь, так же пою. Ну, смотри, ты с нами не ходишь там на разные наши студенческие мероприятия. Ну, я ходил на учебные мероприятия, но когда они там шли там, пить, гулять, или там что это часто среди бывает студентов, естественно, я ни разу не был, и они несколько раз пригласили, а потом от меня отстали. Ты не ругаешься бранными словами, ты не пьешь, ты не куришь, ты по-другому себя ведешь. В чем суть? И вот тогда, это может быть спустя 5 или 6 лет нашего совместного обучения с некоторыми из них, у меня появилась возможность, чтобы им действительно благовествовать. Чтобы им действительно сказать. И мы прожили, была эта поездка 3 недели, если не ошибаюсь, где-то вот что-то вроде этого. Каждый день, живя в разных общежитиях, живя в разных гостиницах, мы вечером собирались и вместе общались. Для меня это был урок того, что внешнее поведение и стиль жизни, которым ты живешь, то, как видят тебя в окружающем мире, это лучше всякого слова. Это лучше всякой проповеди. И еще раз возвращаясь к словам Христа, идите, научите, потому все видят, что мы ученики, как люди, окружающие вас, видят, что вы последователи, что вы ученики, что вы верующие, что вы христиане. И я думаю, что если мы посмотрим, то мы скажем, что вот здесь, наверное, видно, справа видно, а слева, может быть, даже и не всегда. Вот. Но к этому призывает сам Христос. Итак, тоже, как мы уже сказали, что наша песня, но я знаю, в кого я верю, когда мы, если мы вдруг идем, то мы должны уметь дать четкий ответ, в кого мы верим. И, естественно, объект нашей веры, ну, с таким языком скажем, да, это непосредственно сам Иисус Христос, наш Спаситель. Мы не верим, вы знаете, даже на самом деле даже в Библию мы не верим. Потому что Библия, нет, мы верим как Слово Божие, мы верим каждому слову, которое написано, но Библия не спасает. Церковь была тогда, когда не было написано еще ни одного слова в Новом Завете. Когда спасенные прилагались уже, когда еще ничего здесь не было, ни одного послания, и ученики апостолы не написали еще Евангелие. Это потом пришло, мы не можем без этого жить. Это священная книга, это Слово Божие, Бога вдохновенное, которое мы читаем и назидаемся. Но объект нашей веры, прежде всего, это наш Господь Иисус Христос. Поэтому какие характеристики ученика Иисуса Христа? Первое, это то, что, ну, естественно, что он верит. Не просто знает, не просто очень много сейчас разные профессуры в светских учебных заведениях, которые преподают библистику. Потрясающее знание. Я слышал некоторых профессоров. Вот если бы я бы так знал все, что они знают, или даже наши там братья, это было бы великолепно. Но слыша некоторых, я не услышал хоть чего-то, чтобы указывало на их веру. Не все, но некоторые. Для них это, ну вы же когда учились, встречали профессуру, там, допустим, по философии, преподавая вам что-нибудь из... какой-нибудь китайской философии, это не значит, что они в это свято верят. Хотя они подчас говорят так, как будто бы они это очень любят. Поэтому в это верят. Поэтому ученик – это прежде всего тот, кто не просто знает о существовании Иисуса Христа, не просто тот, кто знает, что написано, но тот, кто верит в Иисуса Христа как во Спасителя. Это первая характеристика ученика. А вторая, она близкая, но немножко другая, это последователь Иисуса Христа. Что значит последователь? Тот, кто следует тому, что он совершал. А что делал Иисус Христос? Он совершал служение на земле. То есть последователь связан с тем или иным служением, которое человек, совершает. Поэтому задайте себе вопрос, верите ли вы в Иисуса Христа? Я не ставлю под сомнение, но это то, как мы должны себя проверять. Следуем ли мы за Христом? Следующая характеристика ученик, естественно, тот, кто учится. Об этом мы вначале сказали. Как только человек перестает учиться, он перестает быть учеником. Но здесь Христос призвал, чтобы постоянно учились. Дальше. Еще одна характеристика, то, о чем мы сейчас просто суммируем все это свидетель. Тот, кто свидетельствует окружающему миру об Иисусе Христе и не таит это в себе. Следующая характеристика, об этом мы не говорили, но это тот, кто или уже крещен, или имеет желание принять это крещение. Как обязательный акт послушания, как участие в этом таинстве. Или тот, который крещен, или тот, который на пути. Может быть, это не случится завтра или послезавтра, но который есть желание, что я хочу прийти к тому, чтобы в полной мере исполнить все заповеди. И еще одна характеристика ученика. Ученик тот, который желает стать учителем. Ученик тот, который желает умножать последователей и учеников. Вы помните, если не ошибаюсь, это Евангелие от Иоанна, 14 глава, Иисус Христос говорит такие вещи, что те дела, которые и я творю, и вы тоже их будете творить, и еще больше сих дел сотворите. Парадоксальная вещь. То есть, он говорит, то, что делал я, то и вы сможете совершать. Даже более того, скажу вам, вы еще больше, чем я совершал, можете сделать. И здесь мы должны понимать, что же делал Иисус Христос. Он учил. Он учил о Царстве Божьем. Он проповедовал и провозглашал благую весть. И он, хотя иной раз он к 5000 обращался, иной раз там еще к 1000, иной раз он направлял на служение 70. А прежде всего вокруг него было только лишь 12 учеников. Но эти 12, будучи истинными учениками, которые верили в Иисуса Христа, которые следовали, которые совершали это служение, которые были свидетелями, они разошлись по всему миру, и по всему миру было проповедано Евангелие. Даже, кстати, те слова Христа, когда он говорит, то, что будет проповедано Евангелие по всему миру, вы знаете, в мыслях учеников это случилось при их жизни, потому что в их понимании весь мир, он заканчивался границами Римской империи. Они не думали ни о варварах, ни о каких-то дальних странах. Вот где была Римская империя, это был весь мир. Так вот, к моменту смерти последнего из апостолов, вот по всему римскому миру уже было проповедано Евангелие. Поэтому здесь как бы имеет двойной смысл, и что по всему миру, как для нас, который нам сейчас известен, и который был известен апостолом. Поэтому очень важная характеристика ученика, что он хочет размножаться, именно плодить новых учеников. И когда же нужно начинать учиться, когда же стартует этот процесс обучения? К сожалению, иной раз мы понимаем, что вот мы приходим к человеку и говорим, покайся, веруй в Евангелие. Он говорит, да, хорошо, я такое, кстати, тоже Бывает, и очень часто. Вот, я поверил. И мы начинаем его учить, учить, учить. Он через какое-то время приходит к крещению. Его покрестили и сказали: все, ты теперь духовно зрелый, ты теперь абсолютно все знаешь, иди и плоди новых учеников, иди и совершай это служение. Вот на самом деле здесь до момента покаяния человека, до его обращения, существует, как я уже сказал, процесс преученичества или евангелизм. Когда мы приходим и говорим, вот в том-то суть такая-то, вот Христос это тот-то, Бог это тот-то. То есть мы человека обучаем во что мы верим. И он доходит до этой точки, когда он действительно кается, совершает вот это покаяние. Обычно, хотя в разных церквях это по-разному, но крещение является все-таки продолжением покаяния. Спасение происходит от покаяния, безусловно. Человек, покаявшийся, он обретает это спасение. Он даже может не успеть покаяться перед самой своей смертью. Но крещение, оно как бы завершает это покаяние. И именно с момента крещения, как мы говорим, это обещание служить Богу доброй совестью. То есть вот оно обещание, когда человек пред всей церковью, пред Богом, через святое крещение, он обещает служить. Вот часто особые искушения в жизни христианина, они начинаются не столько, сколько после покаяния, сколько после крещения. Вот как показывает, у всех, конечно, по-разному, мы не можем однозначно судить. Так вот, когда человек, вот заканчивается этот его процесс покаяния и крещения, то вот тогда начинается процесс его утверждения в вере. А, к сожалению, такое часто бывает, когда человек после крещения, он начинает сомневаться. Это на самом деле, я бы даже сказал, хоть это и не хотелось, чтобы это было, но почти что естественно, когда человек после крещения начинает немножко сомневаться, а правильно я сделал, а в того ли Бога я верю, или даже, а было ли то мое покаяние истинным покаянием, или меня просто выпихнули, я со всеми упал на колени, а теперь вот как, там разные бывают мысли. Но вот этот момент какой-то, у кого-то это год, у кого-то два, у кого-то 10, кто-то, к сожалению, не выходит до конца жизни. Это фаза утверждения в вере. То есть человек должен пройти и утвердиться. Но когда происходит это утверждение, плавно переходит в процесс, ну, назовем это, снаряжение других. Когда человек утвердился, он уже знает, в кого он верит, он уже знает, как себя вести. Тогда, после этого, он и может, и должен передавать это другим. В послании к Галатам, 5 глава, 16 стиха. То есть, что происходит, если не ошибаюсь, это в четвертой главе Евангелия от Иоанна, когда в беседе с Никодимом Иисус говорит, что невозможно войти в Царствие Божие, кто не родится свыше. А дальше он говорит о духовном рождении. И рождение свыше или духовное рождение, оно происходит вот действительно в момент покаяния и искренней веры человека. Мы не можем судить о том, как это часто мне приходится слышать, как говорят, ну вот мне вообще есть сомнение, что вот тот человек духовно родился, что вот он духовно рожденный человек, его покаяние, скорее всего, было не искренне, скорее всего, посмотрите на то, как он живет, как он... Вот духовное рождение, у меня сейчас вот родился третий ребенок несколько недель назад, и, конечно, мы его любим, но в практической жизни, ну, мы понимаем, что дальше будет, да, как у меня другие дети, как все это радостно и хорошо, но в практической жизни от него, вот так вот рассуждая, толку же никакого нет. Спать он не дает. Ну, серьезно.
Денег не зарабатывает.
Денег не зарабатывает. Хорошо, что еще есть не сильно просит, но ему нужно покупать особый отдельный порошок, отдельные памперсы, отдельные... Ну, все. То есть, а только одни... в магазин как не зайдешь, так все. Все только на него. А толку от него никакого ж нету. Я, конечно, лелею такие надежды, что когда они вырастут, то я стану стареньким, что они будут приходить ко мне, будут чистить снег у меня во дворе. Там. Вот. Но до этого еще далеко. Пока что, я извиняюсь, кроме как ходить в туалет, он ничего произвести на свет не может. Вот как бы это жестко ни звучало, в духовной жизни часто бывает такое. Человек духовно родился... Когда он принимает, да, у некоторых стремительный духовный рост, некоторые очень быстро следуют за Христом, а некоторые, как апостол Павел говорит, что вы духовные младенцы, вы не растете духовно и, будучи даже духовно рожденными людьми, кроме как духовно ходить в туалет, они не могут ничего сделать. И, конечно же, что мы как родители прилагаем в таком случае? Мы прилагаем всяческие усилия, чтобы из наших детей вырастить добропорядочных детей. Чтобы мы их отдаем в школу, в музыкальную, делаем с ними уроки, объясняем, как жить, что делать. И потихонечку они все меньше и меньше делают ошибок, они лучше познают мир, они становятся более, ну, более хорошими, как нам кажется. Мы так надеемся и верим, что так оно и будет. Вот. Но... Это усилия, которые мы прилагаем. Но в них постоянно идут какие-то терзания. Ему говоришь, уберись, он, я не буду убираться. Вот, и сделай на ней порядок, он возьмет маленький, который там поменьше. Наоборот, на зло тебе все игрушки вывернет, скажет, а я не буду. И ты с ними воюешь. Это вот то, что называется в духовной жизни война духа и плоти. Вот вернемся к Галатам, 5 глава. Я говорю, 16 стиха, я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся так, что вы не то делаете, что хотели бы. Вот он говорит, что хотите делать одно, а делаете совершенно другое. Если вы же духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны, они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство и всякие разные, он перечисляет возможные непотребства. Плод духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Вот о чем говорит апостол Павел. Он говорит о человеке, как состоящем из двух, ну что ли, частей. Человек плотской, человек духовный. У вас есть плоть, но плоть в данном случае не имеется в виду, что наше тело и кости, да, а греховная натура. Плоть и дух. И они друг с другом воюют, они друг другу противятся. Что находится внутри? Я попросил такую... Я не сильный художник, но все-таки я вам нарисую. Вот представим... Видно так? Ну, такая схемка, которая вам наглядно объяснит. Вот это вот мы. Дух наверху у нас, как мы рожденные уже от духа. И это я говорю, имейте в виду о верующих людях. Не о тех, которые в мире, а о людях верующих. Дух внизу. Плоть. Внутри, скажем так, то, что называется душой. А душа, кто знает из каких пунктов? Ну, я на самом деле вещи очевидны, всем известные. Тут ничего нового не говорю. Из каких, Никита?
Наверное, воля там.
Воля. Ну, допустим, пишем хорошо. Воля. Ну, напишем дела. Да? А, дальше. Что здесь у нас?
Чувства.
Ну, пускай будет чувство, хотя я сюда чувство напишу. И разум или мысли, да? разум. Ну, кому не видно, вот наша, вот это мы. У нас мы рожденные от Духа, у нас уже есть Дух Божий, который живет в нас. Вместе с тем сохраняется наша плотская натура, которая останется до самого конца нашей земной жизни, это плоть. А внутри наша душа, которая три составная, состоит из воли или наших дел, из разума или мысли и наши чувства, что мы чувствуем. И вот происходит постоянная война. Плоть нападает на Дух, Дух воюет с плотью. И вокруг, естественно, чего они воюют? Они воюют против вот этих вот трех пунктов. И задача духовного роста человека, то есть его ученичество, да, его следование за Христом, чтобы все эти три пункта, они пришли в соответствие с волей Божией. То есть, ну так, например, мы покаялись, и что мы делаем? У нас чувство, когда мы только пришли ко Христу, да, или когда человек только приходит, все его чувства наполняющие, он рад. Он говорит, я наконец-то обрел эту свободу от греха, я наконец-то обрел это спасение, я наконец-то счастлив в Боге, я счастлив от общения с братьями и сестрами, от друзьями, с которыми я, которых я приобрел. Это чувства, они наполняют его. А мысли... Прошел только один день. Мысли его могут отводить еще на прежний образ жизни. Когда вчера он еще не покаялся, и он вспоминает, а вот вчера все-таки неплохо мы, конечно, я покаялся, а вчера мы неплохо посидели с друзьями. Хорошо, это было неплохо. Хотя дела его уже, он говорит, посидели-то неплохо, но я покаялся, и делать больше я так не буду. То есть смотрите, чувство его со Христом, дела его, он уже отвергся прежних дел, дела его со Христом, но в мыслях он может сожалеть еще о своей прошлой жизни. Это просто абстрактный пример. Здесь можно идей совершенно разных накинуть. Или другой момент, когда воля, дела, мы ведем праведный, благочестивый образ жизни, у нас все хорошо. И мысли-то мы постоянно находимся в познании Слова Божьего, в Писании, мысли все у нас на месте. Но чувства, я был, ну, как это сейчас говорится, в шоке, общаясь с одним братом. И вот, ну, не так давно, может, полгода назад, вот дела его все истинно христианские. И мысли его истинно христианские. Но нет, да нет, у него проскальзывает... А все-таки неплохо, когда я был студентом, и начинает рассказывать о тех выкрутасах, которые он совершал. Ну, лично, что касается меня, даже если у меня был такой опыт в жизни, как у него, я бы постеснялся хотя бы при других верующих об этом говорить, но вот у него это выскальзывает. То есть дела его правильные, мысли его правильные, но чувствами он еще не до конца со Христом. Или, что еще очень часто бывает, о чем, кстати, апостол Павел и говорит, что разум, мысли, они со Христом, мы думаем, мы познаем Слово, мы размышляем. Но и чувства наши тоже со Христом. А чего не хотим, то делаем. Как он говорит, плоть с духом воюет, не хочу я этого делать. Но человек систематически впадает или в какой-то запинающий грех, то есть повторяющийся, или какие-то отдельные грехи. Так вот, в чем суть ученичества, в чем суть ученика, который следует за Иисусом Христом, который покаялся? Еще раз я говорю, что ученичество начинается не до покаяния, не во время евангелизации, а ученичество, то есть тот, кто уже учится у Христа, может учиться тот, кто его познал как своего ученика, кто его познал как своего спасителя. То, что до евангелизации, это преученичество. Да, это, но вот как следование, человек познал, он покаялся, он родился духовно, и в таком случае задача вот его жизни, чтобы все эти три части его души, чтобы они были вместе со Христом. Вот когда это в нашей жизни происходит, то дух побеждает плоть. Когда это не происходит, то плоть побеждает дух. Поэтому имейте, просто для вам, для наглядности, я думаю, что хорошая такая диаграмма. что же способствует, чтобы это происходило? С одной стороны, наша внутренняя дисциплина. Есть, она, по-моему, переведена уже на русский, мне кажется, что переведена. Если не ошибаюсь, Чарльз Фостер, автор, и книга называется «Духовные дисциплины». Вот если вам попадется, Фостер, фамилия Фостер и дисциплина, как по-русски, она, я не знаю, у меня просто по-английски она есть. Вот, почитайте. Так вот, какие духовные дисциплины способствуют для этого духовного роста? Апостол Павел в послании к Тимофею, 4 глава, 7-8 стихи, говорит: «Упражняй себя в благочестии, ибо телесные упражнения, они полезны, но они мало полезны». Вот, а вот духовные упражнения на все всегда полезны. То есть, он говорит, упражняйся прежде всего духовно. И одно из таких духовных упражнений я бы, наверное, поставил прежде всего, просто поставил бы пост. Это то, к чему постоянно призывает Писание. Ветхий Завет и Новый Завет. Пост, когда человек отказывается от еды, но и он отказывается еще от некоторых радости этой жизни, для того, чтобы больше сосредоточиться на Боге и на общении с Ним. У меня есть пример, опять-таки же в нашей церкви есть такой брат Виктор. Он может показаться, что не от мира сего, у него длинные волосы, длинная борода. Он говорит иногда очень, вы, наверное, видели его, да? Вот. Но интереснейший человек, вот у него... Его мечта пропаститься, как Иисус Христос, 40 дней, без пищи и без воды. И вот у него можно поучиться, конечно, он переживает за то, что у него никак не получается. Максимально, до чего он доходил, без пищи и воды, это 27 дней. Вот, 5-6-7 дней в такого поста, это он периодически раз в пару месяцев, раз в месяц, так 3 дня это точно. И вот он свидетельствует о том, что он по-другому тебе на 3-4 день поста открываются совершенно другие истины. Я признаюсь честно, мне не хватало сил, чтобы там несколько дней пропаститься, как это он. Да? Это может особое призвание. Но стремление к этому, для того, чтобы отрешаться от мира и познавать Слово Божие, познавать истину, познавать Его волю о нас. Это одна из таких духовных дисциплин. Дисциплина – это пост. Еще об одну духовную дисциплину, которую я, допустим, стараюсь практиковать, она мне легче дается – это одиночество. Особенно те, кто живут в городах, это сложно уединиться. Но иногда я утром встаю и ухожу в лес, или когда бываю в командировках, в горы, или куда-то еще, и целый день иду. Иду, и стараюсь молиться. Поначалу, просто в процессе своего движения, поначалу, может, первый час это сложно дается. Ты еще только вышел, ты идешь по этому лесу, но разум твой еще в городе. Но потихонечку ты отрешаешься, и ты понимаешь, что в этом одиночестве это не полное одиночество. Это не твое, не полная изоляция, это лишь только одиночество, изоляция от людей, от внешнего мира. Но ты приближаешься к общению с Богом. И вдруг наступает это ощущение, когда Он постоянно рядом. Головой ты понимаешь, что Он стоит рядом, что ты можешь с Ним разговаривать, как с любым из вас. Но в этом одиночестве присутствие Бога, оно как нельзя резко ощущается. Опять-таки, пример Иисус Христос. Мы не видим нигде, чтобы он в своем служении бегал, носился по Галилее и считал, что мне остается всего-навсего полгода, мне остается навсего 3 недели до крестных страданий, еще столько коллег, еще столько, кто не услышал благую весть, еще столько я не воскресил Лазаря из мертвых. Мы этого не видим. Он проходит, он совершает служение, и он уходит в Гефсиманский сад, он уходит на гору, он уединяется, чтобы помолиться и пообщаться с Богом. И в этом тоже была его сила, и в этом он ее обретал. Поэтому вот это одиночество, которое, и это с ранней церкви, с раннего периода церкви всегда практиковалось. Поэтому имейте это в виду. Еще одно из, как мне кажется, важных для духовного роста таких практик, это простота. Одна из христианских добродетелей. Это не значит, что мы должны жить в полной нищете, это не значит, что мы должны от всего отказываться. Не в этом дело. Но жить как можно проще, без лишнего пафоса, не стремясь приобрести себе как можно больше мирских богатств. Конечно, у разных из нас есть разные нужды. Я нуждаюсь в коллекции нескольких галстуков, да, потому что мне в разных местах и так уж. А кому-то это будет совершенно не нужно и излишне. Да? Хотя, с другой стороны, у меня нет такой мании, что я их приобретаю каждую неделю, как некоторые это делают. Там, может быть, кто-то подарит раз в год или как-то. Вот тут не более того. Но мне галстук просто ввиду вот того, чем я занимаюсь, он нужен. Но вместе с тем я стараюсь быть все-таки в этом плане попроще. Дальше. Конфиденциальность. Скажем так. То есть, когда мы совершаем какое-то служение, чтобы мы об этом не трубили направо и налево. Когда мы что-то сделали, нет, люди должны это знать. Они должны знать, что мы делаем, какое служение совершаем. Но некоторые, вот бывают, встречается, человек участвовал в чем-то, и он выходит, и 2 часа рассказывает, мы были там-то, то-то, и какой он хороший, какой он прекрасный. Вот это всегда излишнее. Библия вообще говорит, чтобы правая рука не знала, что делает левая. Жертвенность – это не просто, когда мы готовы чем-то пожертвовать и отдать то, что у нас есть, но это еще принятие жизни такой, какая она есть. Это не значит, что мы не должны бороться, не значит, что мы не должны к чему-то стремиться, не значит, что мы не должны чего-то достигать, ни в коем случае. Но жизнь, какая она есть, и мы, как верующие, мы понимаем, что мы предаем все в руки Божьи, мы должны так поступать. Что мы не должны пытаться решать проблемы своими силами, но лишь только помолясь и сказать: Господи, ты мне дай силы, и я тогда сделаю, укажи, что мне делать, укажи путь, которым я должен делать, но вместе с тем принимать как есть. Чтение, изучение Библии – это одна из важнейших. Еще раз скажу, что, конечно, были периоды, когда не было еще Нового Завета, когда не было посланий, не было Евангелия, а церковь уже была. Когда уже люди, которых распинали на крестах, которые съедали дикие звери в римских театрах, но они, может быть, не читали, но они верили, и они с Богом. Но и мы тоже с вами, хотя уже имеем это Слово Божие, раз оно у нас есть, это нужно усилием подчас. И вот если кто из вас такое не практикует, поверьте мне, вы полюбите. Вы полюбите, когда первый раз ты читаешь что-то, для тебя это непонятно. Второй раз прочитал, казалось бы, понял, все ясно. Что третий раз читать? Но вот практика чтения Библии такая, что каждый раз, прочитывая одно и то же, вдруг новая истина открывается. Вот когда я готовлюсь к проповеди, и меня иногда бывают какие-то недели, спросят, что ты читал на этой неделе? Я могу сказать, я читал вот такой-то один стих. И что, всю неделю? Бывает так, что целую неделю я читаю лишь только, ну, не один стих, там, 2-3 стиха и больше, потому что и каждый раз прочитываю, молясь, вдруг мне Господь открывает какие-то истины, которые там сказаны, от многократного повторения, и каждый раз ты видишь новое. И, конечно же, молитва. Молитва как средство общения с Богом. Знаете, интересно, отцы, вот, Восточной церкви, православной или Византии, как они понимали молитву? Это не то, чтобы человек пред Богом открывал все свои желания, хотя это тоже имеет место. Это не то, что он бы кричал бы в небеса и говорил: Господи, услыши молитву мою. Но они говорили такую интересную вещь, что молитва, ну, истинная, наивысшая ступень молитвы, это тот процесс, когда душа человека становится чистая, как белый лист бумаги. И тогда Бог на этом чистом, как белый лист бумаги, может начертать своим перстом знаки своего божественного присутствия в душе этого человека. Это то, что называется, когда человек духовно растет, духовно зреет, то, что мы называем познание Бога, становимся подобными Христу или христоподобными, то, что по-русски называется процесс обожения, то, что апостол Петр говорит, что через обетование вы становитесь причастниками божеского естества. Понимаете, это тоже великая истина. Адам и Ева, они захотели стать как боги. Они захотели стать как боги. Такой был обман дьявола. Это невозможно. И когда человек так начинает думать, то это величайший грех. Но через Иисуса Христа мы можем стать частью Бога. Так говорит Писание. Вы становитесь причастниками божеского естества, когда Дух Божий живет в вас. Поэтому это то, что они говорили. И в молитве пытаться сосредоточить все свои мысли исключительно на Боге. Вы, наверное, ловили себя на мысли, когда в процессе молитвы мы что-то вдруг вспоминаем, образно говоря, ой, утюг не выключил, или закрыл ли я машину, когда пришел домой. Вот. Некоторые скажут, что это мысли от Бога, потому что надо проверить, но чаще всего это бывает пребывание в суете, в состоянии игры сознания, когда человек не может сосредоточиться на Боге. Ну, а можно еще много здесь что говорить, но мы сейчас больше говорили об ученике. То есть, каким должен быть ученик, какие его характеристики, к чему он должен стремиться, какие его практики. Еще раз я говорю, что это очень обширная тема, и когда я коснулся, понял, что вот, ну, мне приходилось, читать лекции, но они там на 20 часов, допустим, связаны с этой темой. Вот. Там, конечно, много связано исторических моментов, как эти процессы происходили в истории мысли христианской или в истории развития церкви. Поэтому, пытаясь суммировать, получается несколько сумбурно, но я надеюсь, что все это полезно. Поэтому каждый из нас является, с одной стороны, учеником, но с другой стороны, каждый и должен стремиться быть учителем. Христос призвал апостолов, как мы вначале читали, он просто сказал, иди, следуй за мной, и ты больше не будешь рыбаком, я сделаю тебя ловцом человеков. И они пошли за ним. Кем они были? Это были простые, грубые, неотесанные иудейские, галилейские рыбаки, которые кроме как кидать сети, ничего не могли. Еще с разными характерами. Посмотреть так на Петра, это вообще был человек немножко сумбурный, даже неадекватный. Зелот был террористом и так далее. То есть это были совершенно разные люди, которые последовали, приняли этот призыв, и они стали учениками. Но, то есть как он это сделал? Как Иисус, пример Иисуса Христа как учителя. Он выбрал себе этих учеников. Вот его метод преподавания, обучения Иисуса Христа, это были люди. Вот он сконцентрировал все свои усилия на этих 12. Он не распылялся и на 12, не 24 и не какое-то большее число. Поэтому, когда мы хотим стать этими учителями, когда мы пытаемся уже делать этих учеников, новых учеников, да, то здесь не нужно нам пытаться охватить целый мир, объять необъятное. Мы не можем распылиться на всех, и часто мы не достигаем этой цели. Изберите нескольких человек. Тех, с кем вы можете общаться близко, те, которые ближе вас, к вам ближе всех, те, которые вас знают, те, которые могут услышать, и ведите их за собой. Поэтому Иисус Христос выбрал ограниченное число людей и в них полностью вкладывал то, что хотел сказать, совершенно не распыляясь. Что он еще делал? Он, скажем так, ассоциировал себя вместе с ними. Как это по-русски-то правильно сказать? То есть он был постоянно вместе с ними. Это не просто, как мы привыкли в академических кругах. Парта, пришел, сел, получил лекцию, ушел. Он постоянно был с ними. Он постоянно с ними общался. Он, самое главное, установил с ними близкие отношения. А иногда мы ведем себя так, что я хочу вот с тем братом или сестрой общаться, хочу, чтобы он покаялся. Сколько у меня еще там минут есть?
5 минут.
5 минут есть, да? Вот, ну тогда я вот тут. Но хочу быть на расстоянии. Следующий пункт – это посвященность. Как он говорит, возьмите иго мое на себя. То есть, когда мы общаемся с людьми, которых мы хотим привести, это не просто время, которое у нас есть, свободное, но посвятить себя этим людям. Посвятить, насколько это возможно, время, силы, любовь, участвовать в их жизни. Самоотдача. Иисус Христос полностью себя отдавал ученикам. Он все, что у него было, и включая свою власть, которая была, он передал им. Он показывал им наглядным примером, как нужно жить и как нужно делать. Поэтому, когда мы с кем-то общаемся, мы должны быть тем самым примером. Следующее, что он делал, он давал им поручения. Он не просто их учил, но говорил: подождите, вот я только буду делать. Пришло время, когда они смогли, пускай они совершали некоторые ошибки, он сказал: теперь вы посмотрели, как я это делаю. Иди и делай, иди и служи. А несмотря на то, что он их уже направлял на задание, на служение, он все равно продолжал за ними наблюдать. Он смотрел, как они выполняют. Когда они возвращались, он их учил и говорил, что было так, что было не так. То есть не просто дал задание, отпустил, сказали: все, свободны. И последнее, то, о чем мы уже несколько раз говорили, это умножение учеников. Он ожидал от своих учеников, что когда они пойдут уже самостоятельно в этот мир после его вознесения, то они умножат церковь, и как он говорил, что дела, которые я творил, вы будете делать еще больше сих, он говорил прежде всего о расширении церкви, о новых верующих, о новых учениках, об умножении этих учеников. И поэтому вот последняя такая вот модель, если вы хотите кого-то привлечь, да, вот это вот по пунктам буквально модель, когда, как мы должны общаться в нашем поведении с нашими учениками потенциальными. Первый пункт: я делаю, ты за мной наблюдаешь. Второй пункт: я делаю служение какое-то, ты мне помогаешь. Третий пункт: ты делаешь, и уже я тебе помогаю. И следующее: ты делаешь, а я за тобой уже наблюдаю, как ты это делаешь. А последний пункт: ты делаешь, и уже другие наблюдают за тобой. И оно пойдет по кругу. И таким образом происходит расширение церкви. Таким образом, один из способов, естественно, не единственный, но таким образом происходит духовное возрастание. Ну, время подошло к концу. Может быть, если у вас будет желание, можно продолжить и подробно более остановиться на каких-то отдельных пунктах. Мое пожелание ко всем вам, ко всем нам здесь присутствующим, чтобы мы, как это сейчас рекламируется, чтобы мы не скрывали нашу веру в Иисуса Христа. Чтобы мы не говорили, что моя вера – это глубоко интимная вещь, и мне бы не хотелось, чтобы ты в нее лез. Но чтобы мир, видя нас, они бы видели Христа прежде всего. Чтобы когда мы идем в этот мир, как ученики сказали Иисусу Христу: покажи нам Отца. Он сказал: видевший меня, видел и Отца. А потом дальше говорит: кто любит меня и соблюдет заповеди мои, в том я и Отец мой сотворим обитель в этом сердце и будем жить. И таким образом, чтобы мы смело могли сказать: видевший меня, видел Иисуса Христа. Аминь.